Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Человек объявил одиночную забастовку, не вышел на работу, потому что место, где он работал, грозило обвалиться. Это был звонарь, который служил на знаменитой колокольне в Пизе. Пизанская башня к тому времени падала уже почти 800 лет. Ее начали строить в августе 1173 года, и сразу что-то пошло не так. Башня кренилась, ее переделывали, улучшали и достроили лишь к концу XIV века. Шли века, крен башни увеличивался, и 60 лет назад за достопримечательность снова взялись всерьез. Почему Пизанская башня падает? Упадет в конце концов или нет? И что такое этот ее знаменитый наклон? Эффект или дефект? Об этом будем говорить с историком архитектуры Андреем Бархиным. Андрей, у Пизанской башни слава давно отдельная от архитектурного комплекса, частью которого она является, и, наверное, это несправедливо. Если охарактеризовать этот комплекс в целом, то чем он интересен, в каком стиле выполнен? Ну вот, ваше впечатление.
Пизанский ансамбль в целом – это одна из самых, наверное, знаменитых таких итальянских шедевров, наверное, благодаря именно падающей колокольне. Стиль, действительно, это уникально для того времени в Европе, потому что те века, 13 век, это было время расцвета готики. То, что мы с вами знаем, Нотр-Дам-де-Пари или какие-то другие соборы Франции или Англии. А вот в Италии такой готики не было. И соборы в Пизе, подобные там Лукки, очень похожи тоже. Это такая уникальная стилистика была. Можно сказать, что это такой прото-ренессанс, то есть ранний ренессанс. Можно даже сказать преждевременный ренессанс, потому что формально считается, что уже эпоха ренессанса наступила только в 15 веке. А ансамбль в Пизе, как и собор в Луки, они были построены в Средневековье, да, 13 век. Она такая уникальная, действительно, завершенность, доделанность, абсолютное богатство того сейчас маленького города, но тогда богатого города, который тогда конкурировал по своей силе, да, и богатству с другими центрами средневековой Италии, Сиены, Флоренции. Но, как мы понимаем, конечно, потом уже Флоренция стала более значимым городом, уже финансовым центром ренессансной Италии и всей Европы. Вот, а Пиза отошла, стала таким музеем под открытым небом, вот этот ансамбль из баптистерия, собора и падающие компанилы в колокольне.
И еще кладбище к нему, по-моему, относят тоже в таком крепостном стиле.
Да, да, совершенно верно, да, конечно. Там еще есть двор, вот, кампо, да, с надгробиями, да, конечно.
Андрей, ну вот вы все-таки назвали в первую очередь падающую колокольню, когда заговорили об этом ансамбле, поэтому давайте сразу о ней говорите. По общедоступным публикациям мне было трудно понять, кто же все-таки является автором проекта Пизанской башни, но, наверное, это какой-то очень талантливый был архитектор, потому что для раннего средневековья ведь начинали строить в 12 еще веке, замахнуться на высоту 50 с лишним метров, это было дерзко. Или не дерзко?
Да, это справедливо, что это большой объект, 50 метров, но все-таки он уже строился, все свои метры, окончательную высоту обрел уже позднее, а изначально, да, действительно 12 век, и тут много на что стоит обратить внимание. Во-первых, все-таки выражено использование ордера. То есть задумывалась действительно колокольня с использованием ордера, то есть, как я уже сказал, не в готическом стиле, да, развитом тогда в Европе, а вот, можно сказать, с некоторой ориентацией на славное античное римское прошлое, с использованием колонн, капителей и так далее. Но когда мы говорим о авторах, то все-таки средневековая эпоха – это время нам неизвестных мастеров, анонимов. То есть это анонимное искусство. Это относится и к иконописи, и к фрескам, и к архитектуре. Авторы, да, появляются только вот уже с эпохи Ренессанса, с эпохи XV века, имена и творческие биографии. А вот средневековая эпоха, она анонимна. Да, здесь произошла фатальная ошибка с усилением фундаментов. Сразу практически стало это понятно, и башня начала наклоняться. Предпринимались сразу же во время возведения первых ярусов усилия для того, чтобы основную часть веса и камня, и другими средствами, чтобы вес сбалансировать, и чтобы та часть, которая ближе к центру, как бы, да, она была более массивная, да, а та часть, которая уходит, да, и падает, она была полегче. В общем, в целом, действительно, удивительным, чудесным образом эта башня тогда, в Средневековье, не рухнула. А вот в 20 веке действительно были предприняты усилия инженерами, конструкторами, архитекторами, чтобы уменьшить наклон. То есть сейчас мы наблюдаем наклон в два раза слабее, чем это было вот в наиболее критические века. Только после Второй мировой войны башня обрела свое окончательное положение. и что называется, не падает. А вот еще недавно, действительно, там лет 50 назад, она была в два раза сильнее наклонена, чем сейчас. То есть угол был 6 градусов, а сейчас 3 градуса.
Андрей, об этом хотелось бы поговорить специально. Немножко еще вернемся в Средневековье. Вы уже начали говорить об ошибке, которая была связана с каким-то неправильным расчетом площади фундамента, видимо, для этого массивного строения. И потому, наверное, Пизанская башня была долгостроем, даже на фоне того, что в Средние века вообще строили без спешки, но 200 лет все же редкость. И потому, наверное, надо говорить не о каком-то имени архитектора, еще вот и такая причина есть, а именах архитекторов, и все они анонимные. Вот как вы думаете, почему эта стройка так затянулась? Из-за того, что они пытались все время как-то поправить, удалить этот наклон или искали какие-то другие побочные дефекты и их тоже устраняли? Почему так долго?
Да, нет, это справедливо. То есть, ну, еще раз я просто объясню. Слабый фундамент в одной из частей сбоку от башни, грунты оказались слабее, поэтому башня стала проседать. В этом была причина.
Но, наверное, в Средние века все-таки перед стройкой не проводились, как сейчас, исследования, там обследуют грунт на большой глубине. На глазок все, на глазок.
Да, считается, что фундаменты оказались неглубокие, недостаточно глубокие, недостаточно хорошие. Это была ошибка выбора места. Но средневековое наследие, оно сохранило только то, что устояло. То есть все остальное рухнуло, да, оно не сохранилось. В этом смысле мы видим, что действительно ошибки и падения, это была, ну, типовая ситуация все-таки для всех этих памятников, вот если брать древние века, с одной стороны. С другой стороны, все-таки была большая практика. Постоянно кто-то что-то строил, и, в общем, доверяли деньги, большие деньги, и материалы, камни, доверяли только самым опытным мастерам. В этом смысле такого, чтобы постоянно что-то падало, все-таки такого не было. Массовыми причинами падений бывали землетрясения. А вот именно ошибки конструкторов, архитекторов, это были скорее редкие исключения, и, в общем-то, или это были случаи каких-то экспериментальных конструкций, там, применения каких-то вещей. Так что в целом все-таки нельзя сказать, что средневековые мастера постоянно рушили, там, да, что-то у них нарушилось. Все-таки так нельзя будет сказать. А многое все-таки сохранилось, это правда. Но что касается того, что в Средневековье долго строили, это скорее миф, нежели правда. То есть все-таки большие соборы, если брать, например, французские готические соборы, они строились достаточно быстро за время одного поколения, 20 лет, может быть, два поколения. Но в целом, если мы говорим о таких гигантских соборах, там более 100 метров длиной и более там 50 метров высотой с башнями, это всегда реально большие, очень сложные объекты. И в этом смысле, когда речь идет о том, что они строили там по 20 лет или по 40, это действительно было, я считаю, достаточно быстро. Но вот этот миф о том, что готические соборы средневековые строились долго, он идет, собственно, от того, что потом какие-то другие капеллы, какие-то части маленькие, так сказать, небольшие, или, может быть, завершение башен, они доделывались потом, например, там уже в XIX веке, когда был расцвет такого неоготики, да, снова обращения к средневековым стилям. И вот поэтому возникает впечатление, что общая дистанция, сколько строили соборы, были длинные. На самом деле, ну, например, французские соборы, они строили достаточно быстро. И в этом именно и рекордность этой эпохи, что она не только освоила вот эти фантастические конструкции, если брать северную такую, да, центральную Европу, готический стиль, то есть когда идет каменные контрафорсы, каменные арбутаны, вот эта вся ажурная резьба по камню. Средневековье не только это освоило, да, но она действительно достигла и большой, в общем-то, можно сказать, скорости, когда за одно и то же время строили десятки соборов в разных городах, там, Франции, Англии, строилось одновременно там по 10 соборов. Можете представить, как это выглядело даже, да? А в Италии ситуация была другая, потому что она не была такой богатой в средневека, и строилось соборов и меньше, и, как я уже сказал, не было вот этого готического стиля развитого. Не делались в Италии арбутаны, контрафорсы, вот этих сложных каменных конструкций не было. Только деревянные фермы, то есть это было намного проще. И вот это богатство и вот какие-то возможности, оно пришло в Италию только в эпоху Ренессанса, уже в 15 веке.
Ну, тем более тогда 200 лет, которые строили Пизанскую башню, есть дата начала, есть дата окончания строительства, это все-таки редкость. И все-таки большое удивление вызывает то, что при ошибках выбора и места для стройки, как вы сказали, и там других ошибках, все-таки огромный запас прочности у этой башни, огромный. И вот я хотела еще попросить вас поговорить о, может быть, красоте этой башни, потому что она совсем не единственная падающая в мире, есть список башен, которые тоже, так сказать, наклоняются, но вот она заслужила какой-то особый почет. И что бы вы сказали об особых, может быть, достоинствах этого сооружения, чем оно пленяет?
Действительно, этот стиль, который был тогда развит в Средней Италии, наверное, исключительно только в Пизе и Лукке, в соседних малых таких городах здесь, недалеко от Флоренции, вот этот стиль таких аркад, в таком как бы античном стиле, колоннад, это действительно был такой, ну, можно сказать, прото-ренессанс или ранний ренессанс, который действительно был уникален и в контексте Италии, и в контексте Европы. И, ну, Пизанская башня, она уникальна и по своей архитектуре, то есть это абсолютно такое ясно выраженное, полностью осуществленное, вот эти яруса арок. Это, в общем-то, ювелирная работа, и баптистерии, и соборы, и колокольни, все они сделаны на высшем качестве, то есть скульптура, резьбы по камню. Самое уникальное, конечно, то, что она падает. Если брать падающие башни, то, наверное, в памяти всплывают башни в Болонье, но они носят такой, как сказать, фортификационный, да, защитный характер. Они не из колонн, они не из мрамора, они просто из кирпича. Но, действительно, они тоже наклоненные и падающие. Они, по-моему, называются Абидиенда и Азанелли, если я правильно помню. Наверное, где-то еще есть какие-то падающие колокольни. Сейчас я не точно о нем не вспомню, но в этом смысле, конечно, Пизанская, она уникальна. Это действительно большая удача, что она так и не рухнула. Вот, то есть предпринимались усилия на протяжении всех веков, ведь она фактически строилась, она уже была наклонена, и она, тем не менее, строилась. И пока они ее строили, они предпринимали специальные решения, как сделать так, чтобы основной вес был вот сдвинуть этот как бы центр тяжести так, чтобы она не падала, да, то есть они, вот, например, завершение они построили уже под другим углом, да, так, чтобы противовесить, да, сбалансировать этот наклон. Так что тут любопытна именно воля этих заказчиков, архитекторов, чтобы это все доделать, их уверенность в том, что оно таки не рухнет, да, то есть они продолжали строить эти яруса, надеясь и веря в то, что они придумают, как сделать так, чтобы она не рухнула и не похоронила окончательно все их усилия. Так что действительно это совершенно уникальная вещь, совершенно уникальный памятник и одна из самых привлекательных и известных вещей в Италии.
И в мире. Андрей, вот вы уже начали говорить о том, как башню спасали в 20 веке. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что все-таки придумали, как там колдовали под фундаментом, что еще, возможно, сделали, и насколько, по-вашему, это надежный способ сохранить устойчивость строения еще на 7 веков? Каковы ваши прогнозы?
Я подробно не знаю, как именно в второй половине 20 века делались эти шаги по исправлению наклона башни, но, если я правильно понимаю, то действительно они решили фактически вынуть часть грунтов с противоположной стороны так, чтобы она просела, но в обратную сторону. И этот наклон действительно, они как бы специальными сверлами каким-то образом выпиливали грунт из-под башни. И тогда она постепенно начала двигаться в обратную сторону. Как я уже сказал, наклон был 6%, 6 градусов, и потом он перестал наклоняться, и он отодвинулся в сторону вертикальной линии и стал уже 3 градуса. Вот таким методом это делалось. Я, когда был в Пизе, то, по-моему, там была специальная такая металлическая петля, которая придерживала корпус башни буквально как на стальном тросе, чтобы просто эта башня не рухнула. Это была такая страховочная конструкция. Сейчас, к счастью, ее убрали, и она не портит вид.
И вы уверены, что с башней все в порядке, и она вечно будет стоять?
Ну, я думаю, что это в данном случае ответственность пизанских конструкторов, инженеров, да, реставраторов, ее сохранить, да, и уберечь. Ну, конечно, это основная их задача, которая вот они уже вот начиная с 50-х годов, да, после Второй мировой войны, они над этой задачей работают, и, как я уже сказал, у них есть успехи в этом, так что будем надеяться. Тут главное, чтобы не произошло чего-то критического в случае землетрясения. Пожалуй, вот такие памятники, они уязвимы только вот для таких подземных толчков. А уж именно тем, чтобы она не рухнула, я думаю, реставраторы справятся.
О знаменитом итальянском архитектурном памятнике, падающей Пизанской башни, мы говорили с историком архитектуры Андреем Бархиным.
Интервью на радио «Спутник».